Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Здравствуйте, в эфире программа «Все так». Наталья Ивановна Васовская. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
И Алексей Венедиктов. Сегодня мы будем говорить о Толеране, и поэтому я вам припас, во-первых, хорошие призы, во-вторых, чудовищный вопрос. Так всегда. Призы хорошие, вопрос чудовищный. Значит, призы такие. 7 первых победителей, которые правильно ответят на вопрос, который я сейчас задам, и пришлют его по телефону 970-45-45, смс, естественно, это московский номер телефона, получат книгу замечательного французского историка. Естественно, на русском языке, Жана Тюлара «Наполеон» или «Миф о спасителе», издательство «Молодая гвардия», 2009 год. Совсем свеженькое. А следующие 10 человек, то есть всего 17, получат книгу Жоржа Ленотра «Повседневная жизнь Парижа во время Великой революции. Живая история. Москва, Молодая гвардия, 6-й год». Итого у нас будет 17 победителей. А вот теперь, внимание, вопрос. Он сложный. Какую должность впервые в истории Франции занимал Толеран, и эта должность существует по сегодняшний день. Он был первым во всей истории Франции, номер один в этой должности, и с тех пор эта должность до сегодняшнего дня занята. Если вы знаете, какую должность первым в истории Франции занял Толеран, который существует, повторяю, по сегодняшний день, то присылайте свой ответ, не забывайте подписываться по телефону 970-45-45, естественно, есть код московский, плюс 7985, и тогда вы станете победителями.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская, Толеран не входит в число ваших любимцев.
Как вы угадали, Алексей Алексеевич?
Догадался.
Не люблю о таких людях рассказывать, но от них никуда не денешься. Эта фигура целая эпоха в истории Франции, безусловно, и рубежная эпоха, потому что это человек, вступивший на историческую арену в момент французской революции конца XVIII века и пробывший на виду почти всегда на виду всю длительную эпоху выхода из этой революции. Как мне кажется из наблюдений историка, в революцию гораздо легче войти, чем выйти из нее. И вот выход Франции из Великой Французской революции, как ее Ленин Великий окрестил, так она у нас и зовется, во Франции нет, просто революция. Выход был мучительным, долгим, многоэтапным, и на каждом этапе был этот человек. Шарль Морис Толеран. Он один из наиболее ярких европейских дипломатов и государственных деятелей этой эпохи. Прожил долгих 84 года. 80 лет был еще на службе. Сам говорил, что принес 14 различных присяг разным правительствам и разным людям. Его называют «слуга всех господ», и всех этих господ по очереди он предавал. В то же время аристократ и острослов, умный, не без тонкости, не лишенной тонкости. Его высказывания становились известны всему Парижу очень быстро, а потом остались некоторые как поговорки. Оставил след и в русской истории. Ибо Александр I, император-победитель в войне с Наполеоном, имел разнообразные, многогранные отношения с этим самым Толераном.
Впрочем, он и его предал, Александра I.
Всех.
Его доверие.
Это можно сказать... У него, если можно говорить о наличии принципов у Толерана, то его принцип обязательно предать, заранее прицелившись. Он умел наметить, пора или не пора, и выждать момент, когда пора. И в сущности не ошибался. Мы это увидим. Но все-таки и такого человека хочется объяснить. Хочется увидеть в его биографии что-нибудь такое, что объяснило бы
особенно
нам...
в первой части его биографии.
Да.
Откуда это вот такое?
Откуда? Да. Родился, как все наши персонажи.
Да.
Это объединяет их всех. 2 февраля 1754 года в Париже. Имя Шарль Морис де Толеран Перегор. Знатное происхождение. Предки Толеранов служили, как считалось, еще каролингом, затем капетингом. Считалось, что прямо при Гуго Капете, основателе династии капетингов, который стал королем в 987 году, был некий Адальберт Перегорский и был вассалом капетинга. Но о предках есть более интересная, особенно для меня, история. Автор очень хороший. советской биографии Толерана Юрий Васильевич Борисов рассказывает такое вот предание. Ну, во-первых, он описывает герб этого рода Толеранов. Три золотых орла в лазурных коронах с раскрытыми клювами хищно взирают с этого герба. И предание. Во время Столетней войны Толераны перебежали из французского лагеря в английский. И там получили поручение. Один из Толеранов получил поручение отправиться обратно во французский стан к французскому королю Карлу V, который в истории остался с прозвищем Мудрый, и попытаться его подкупить. Это, конечно, не состоялось, но считается, что значительная часть суммы, выделенной на этот подкуп, 10 тысяч золотых ливров, остались у Толерана.
Все наследственно.
У нашего мальчика была дурная наследственность.
Да, да, да.
Причем
да.
Уходящая такими, в такие глубины, в такие пласты истории. Итак, его отец Шарль Даниэль Толеран, и дальше я просто перечислю его титулы и родовые звания, и все будет сказано. Итак, Шарль Даниэль Толеран, князь Шале, граф Перегор и Гриньоль, маркиз Эксдей, барон де Бавиль и де Морей. Что еще нужно? То есть знатность, не подлежащая никакому сомнению. Отцу было 20 лет, когда родился этот мальчик. Мать Александрина Мария Виктория Элеонора, дама Антишни, тоже очень знатный, но не настолько, на 6 лет старше мужа. Тем не менее, они достаточно благолепных были отношениях. Оба служили при дворе французского короля Людовика XV. То есть, это эпоха, абсолютно предшествующая созреванию французской революции. Там, при этом, дворе Людовика XV, который на закате был очень развратным, очень каким-то опустившимся, там властвовала умами и настроениями знаменитая мадам Помпадур, получившая титул графини Дюбари. Двор ненавидел ее, она ненавидела двор и так далее. Вот при этом дворе отец Толерана был воспитателем дофина, по-видимому, будущего Людовика XVI. Мать была придворной дамой. Относились они к своим придворным обязанностям очень строго. Отдавались этой службе.
Может, роялистская семья такая.
Абсолютно роялистская. Надо сказать, на закате своих дней он к этому и вернется. Ребенок был на 10-м месте. Прямо из церкви после крещения малыша отдали на руки кормилица, которая увезла его в предместье парижское на 4 года. 4 года он не знал ни родителей, ни родительской ласки, ничего. Очень интересно в своих мемуарах.
И он об этом пишет.
Об этом пишет. Конечно, к мемуарам надо относиться со всякими поправками. И когда я читаю страницы его мемуаров, посвященные политическим проблемам, его отношениям с Бонапартом, с Александром I, там все надо с большой критикой принимать. Но вот о детстве он, по-моему, написал искренне.
Толеран и искренний, это вы что-то такое сказали.
Ну, это ребяческое, детское. А вот какое ощущение? Мое воспитание было в некоторой степени предоставлено случаю. Слишком большие заботы показались бы педантизмом. Не модно было в этих кругах высшей аристократии суетиться вокруг младенцев. Слишком большая нежность казалась бы чем-то новым и потому забавным. Нельзя быть смешными. Если ты придворный, то занимайся двором. Родительские заботы, пишет Толеран, еще не вошли тогда в нравы. Вот что любопытно. И в итоге его детство было таково. Нянька, та самая кормилица, у которой он рос, положив его как-то на комод, не уследила, младенец упал с этого комода и повредил ногу. Никому не было сказано об этом повреждении. И развивалась некая травма, которая коснулась и второй ноги. В результате, как рассказывает тот же Юрий Васильевич Борисов, он видел в музее такой ортопедический башмак, который носил юный Толеран, а какие это времена, это 18 век. Это грубо схваченный металлическими штырями, какими-то винтами, тяжелый башмак. То есть ему расти было нелегко. А если учесть, что такие родители придворные могли помышлять для своего сына исключительно о карьере военной...
Или придворной.
или придворный, а он не годится с этой ногой ни туда, ни туда, ему избирают другое поприще со временем, духовное. То самое, которое ему было чуждо более чем. Но вот что он пишет об этом, тоже крайне любопытно. Именно странички детства на меня произвели самое большее впечатление. Мои родители, считая, что я не могу сделаться военным, без ущерба для своей карьеры, для их карьеры, для их карьеры, решили подготовить меня к другой деятельности. Это казалось им более благоприятным для преуспеяния рода. Дело в том, что в знатных семьях любили гораздо больше род, чем отдельных лиц. Вот это замечательно, точно, пусть слово искренне подходит, точно сказано там, да, о ситуации.
И любовь была, ну не любовь, а надежды были перенесены на его брата. Да. И это возникла проблема.
Он чувствовал себя и заброшенным, и обездоленным, хотя ему улыбнулась немножко радость на 2 года с 4 до 6 лет. Когда ему исполнилось 4 года, он отбыл свой, так сказать, срок заточения у этой кормилицы, и его перевезли, переслали к прабабушке. К прабабушке, которую он называл бабушкой. Прабабушка Мария Франсуаза де Рошешуар, внучка Кольбер. То есть это все круги такие, такого высокого полета, что его дальнейшие притязания в жизни, конечно, они проистекают отсюда. Его готовность относительно на равных говорить с царствующими особами, что он умел делать, все это имеет исток. Итак, это прабабушка, внучка Кольбера, это министр Людовика XIV, короля Солнца. Ей 72 года, и вдруг вот ей захотелось взять к себе этого маленького мальчика. И, как пишет он, я впервые испытал счастье любить. Он любил эту прабабушку, называя ее бабушкой, она любила его. Жили они в замке, около городка Шале. Она прабабушка с отцовской стороны. С этим замком было связано очень важное предание тоже. Во времена Людовика XIII этим замком Шале владел любимец, родственник этих Толеранов теперь, любимец короля граф Анри де Толеран. И он участвовал в заговоре против самого кардинала Ришелье. Всесильный кардинал добился, что Людовик XIII дал согласие на казнь своего любимца. Кардинал мог все. И в итоге замок был овеян некой такой мрачной аурой казненного вот этого владельца. И заговоров, как самого страшного, как опасности для жизни. Толеран всегда боялся заговоров. Сам в них участвовал, но против себя он их боялся. Итак, вот такое детство. Затем начинается время
получения. Я бы заметил, ущербное.
Ущербное.
Хромой, хромоножка.
И в прямом, да. И в переносном смысле.
Да.
Причем хромой мальчик в такой семье, такого полета, такого рода занятий, это и его трагедия, потому что, как старший в их роду, он не может быть продолжателем их начинаний. Но у него, к счастью, есть крестный отец. Дядюшка по отцу, видный церковный деятель Александр Анжелик. И этот человек сыграет очень важную роль в начале чудной, странной карьеры Толерана. Итак, когда ему исполнилось, после 2 лет у прабабушки исполнилось 6 лет, его снова отправили в Париж. Надо сказать, что к бабушке Шале это он ехал на юго-запад Франции, на большое расстояние. И в дилижансе он провел 16 дней, он добирался до этой прабабушки. Не знаю, кто его сопровождал. И вот обратно мальчика отправили, но не к родителям. Родители в Париже, но его прямо в колледж. Аркур, коллеж Аркур, где учились Дидро, Расин, то есть достойный, придворный, высокого уровня. Там он изучал Цицерона, латынь, древнегреческий язык, но проскользнули, уже попали и, так сказать, современные для той эпохи авторы, такие как Дидро и Монтескье, а это некое дуновение вольнолюбия. 14 лет он в духовной семинарии.
Куда деться?
Больше некуда. Его об этом даже не предупредили. Его просто как, ну, как вещь вещь аристократического рода. Род распоряжается своими богатствами. В их богатство входят и их отпрыски. Но потом Сорбонна закончил ее в 1778-м, ему уже было 24 года. Дядя к этому времени стал человеком очень влиятельным, архиепископом Реймским. Это очень большая фигура в тогдашней иерархии, духовной иерархии Франции. И надо сказать, что если бы не этот дядя, не могло бы случиться то, что случилось. Он не просто посвящен сан священника, это само собой. И известно, что он ведет себя совершенно не как священник.
Но он не хотел ему.
Абсолютно никогда не хотел. Он любит азартные игры. Он увлекается этими играми. Он любит женщин. У него полно возлюбленных. И все это знают. И тем не менее, дядюшка добивается, что этот священник, этот сомнительный священник, этот совершенно негодный священник становится в 34 года, в 1788 году,
за год до революции,
епископом, замечу. Ровно за год до революции, епископом Отенским. И назначение из рук Людовика XVI. Причем интересно, его благочестивая мать вдруг сказала, что не надо, нельзя, он не годится по поведению своему.
Потому что она благочестивая.
Она благочестивая, он не
годится. А он шалопай,
он
34 года.
Он неблагочестивый.
Да.
Но Людовик XVI, этот более чем мягкий, безвольный человек, таки под давлением дядюшки подписал назначение и сказал со словами: «Это его исправит». Он ошибался. Но это назначение все-таки высокое, епископское, подхлестнуло его честолюбивые устремления. Этот человек, наверное, обстоятельства его жизни способствовали тому, что врожденное честолюбие, которое он, наверное, получил от предков вместе со всякой другой наследственностью, оно толкало его на то, чтобы сделаться заметным. И заметным вовсе не в церковных рядах. Ему хотелось быть замеченным на общественной арене. А время подходящее. Страна бурлит, предреволюционные настроения. И любопытно, что его первое замеченное общественное деяние – это осуждение так называемых королевских лотерей в беспомощной попытке тонущего правительства Людовика XVI собрать деньги любым образом. Его казна пуста, и вот эти королевские лотереи, и вдруг епископ Отенский объявляет, что это безнравственно. Он, поклонник азартных игр, говорит о безнравственности подобных затей и шумно выступает против королевских лотерей. Он замечен. В результате это то, что ему и нужно. Он создает в Париже салон, духовное лицо. А салоны этого времени французские – это клубы. Это один из типов общественных публичных клубов. Место дискуссий, обсуждение грядущих перемен. Никто не сомневается, что перемены эти на пороге. Обсуждение идей, посеянных французскими просветителями. И начинает замечать людей, с которыми следует сблизиться. Он сближается с Мирабо, этим страннейшим графом-революционером. Обладая привлекательной внешностью, высокий, стройный, светлые красивые волосы, он пользуется огромным успехом у женщин. Известны его ранние возлюбленные, актриса Доротея Д'Аренвиль, очень известная, со времен обучения в семинаре он уже имеет эту возлюбленную. Затем графиня Аделаида де Флао, очень прочный, почти брак, прочная связь. У них даже был сын, которым он занимался и интересовался.
Граф де Флао, да.
Да, во всяком случае, ему хочется какого-то общественного поприща, и он его находит. В 1789 году, когда гибнущая французская монархия в последнем отчаянном стремлении что-то предпринять созывает Генеральные Штаты, он, 35-летний Толеран, депутат Генеральных Штатов от духовенства. И там, можно сказать, в каком-то смысле некотором происходит короткий этап его так сказать, революционной деятельности. Во всяком случае, он участвовал в написании Декларации прав человека и гражданина. Этот насквозь монархист, как вы совершенно верно заметили, круто замешанный род на монархизме, вернется к этому потом. А сейчас один из пунктов Декларации прав человека и гражданина принят в его личной Толерановой редакции. Но он не отошел от монархии. Он в то же время пишет в 91-м году, когда революция в разгаре, две записки Людовику XVI, как бы предлагая свои услуги несчастному королю, чья жизнь на ниточке висит. Да. Никаких действий не последовало, но записки эти потом сыграли роковую роль в судьбе Толерана. И осенью 1789 года он выступил с предложением, невозможным для епископа, конфискация церковных имуществ. Это разрыв с церковью, это разрыв, в общем-то, и с верой.
С семьей.
И с семьей. Это личная революция. А в 1790 году он предложил устроить торжества по поводу первой годовщины падения Бастилии. Надо сказать, что, как мне кажется, здесь в нем пробудился режиссер, который будет жить в нем до конца дней. Сегодня он мог бы быть постановщиком грандиозных каких-нибудь шоу на стадионах и громадных городских площадях. Потому что именно так он здесь предстал. Он сам участвовал в этом громадном действии, отслужил мессу, он отлучен от церкви папой римским за то, что предложил конфисковать церковное имущество, но отслужил мессу и сразу после мессы отправился в игорный дом, где в этот день счастье было на его стороне и выиграл очень много денег. Это Толеран. Он в революции, он в церкви, он отлучен, но не обращает на это внимания, он в игорном доме, он пишет королю, он участвует в составлении Декларации прав человека и гражданина, главного революционного документа Франции этой потрясающей эпохи.
Вот такой у нас мальчик. Я напоминаю, Наталья Ивановна Басовская, Алексей Венедиктов в программе «Все так». Мы продолжим этот разговор сразу после новостей.
Одна правда хорошо, а две лучше. Эхо Москвы. Все так. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Вы слушаете «Эхо Москвы», у микрофона Алексей Венедиктов, и мы сейчас представим вам победителей, не всех, а может быть мы их и представим позже, я вам дам просто правильный ответ, не успели. Очень мало победителей. Какую должность занимал Толеран, где он был первым? Это премьер-министр. Действительно, две недели, да, Наталья Ивановна? Две недели он возглавлял правительство и был первым премьер-министром Франции. До сегодняшнего дня эта должность сохраняется. Но а до него были министры иностранных дел. Там он не был первым.
Он был многократным министром иностранных дел.
Наталья Ивановна Басовская.
Итак, революция разгорается. Революция разгорелась. И в ней этот странный епископ, который только и мечтает снять с себя сан, да в сущности он уже вышел из лона церкви. В 1791 году он, благодаря всем тем связям, которые он так умел завязывать, благодаря дружбе с Мирабо, благодаря салону своему, на смену умершему Мирабо получает назначение, становится главой дипломатического комитета. Заметим, он получил назначение от революционного правительства. Он, можно сказать, участник французской революции. И этот человек выдвинет в конце своей жизни, после поражения Наполеона, принцип легитимности, восстановления всех законных государей, будет служить последним французским монархам. Это удивительное сочетание несочетаемого. Итак, он глава дипломатического комитета. И по направлению Д'Антона, революционером Д'Антоном направлен с миссией в Англию с целью добиться или союза, или хотя бы нейтралитета Англии по отношению к революционной Франции.
Не в первый, не в последний раз, кстати, да. В Англию будет направлен.
Да. Франция воюет. Революционная Франция окружена врагами. Вокруг нее коалиции европейских государств. Надо сказать, что миссия не была успешной, не была триумфальной. Она и не то чтобы провалилась, она как бы кончилась ничем. Но в это время в Париже нашли записки Толейрана, которые он писал Людовику XVI. Нашли благодаря той знаменитой находке переписки Мирабо. Ведь после смерти этот геройский, этот ореол революционера был разрушен тем, что в потайном сейфе Версальского дворца была найдена тайная переписка революционера, графа-революционера Мирабо с королевским семейством, и там же были найдены две записки Толейрана с предложением Людовику XVI, не может ли он ему чем-то помочь. В тот момент он писал, пока, видимо, он еще чуть-чуть прицеливался, точно ли встать на сторону революции. Вернуться во Францию ему нельзя. Революционное правительство включает его в список эмигрантов. А эмигрант, это значит, что если он появится во Франции, тюрьма как минимум.
Гильотина.
А может быть и максимум. Безусловно. В результате он эмигрирует, он эмигрант, он эмигрирует в Америку и проводит там 25 месяцев. Надо сказать, что этот деятельный человек, этот уже и служитель церкви, и уже и не французский революционер, еще не революционер, он малое участие принял в революционных событиях. Неизвестно, кто это в Америке снова трансформирует. Он принимает форму сосуда. Нельзя же терять время просто так.
Да. И чем
он, да, чем он занимается 2 года в Америке? Предпринимательством, как мы скажем сегодня. Он бросается во всякие экономические затеи, ну, в бизнес, мы сегодня бы сказали. Нельзя сказать, что он развивался у него блестяще, он занимался куплей и продажей земли, но среднего, так сказать, размера предпринимателем-капиталистом он сделался, не разорился. Но этого ему недостаточно. Он хочет быть богатым. Он хочет быть очень богатым. А еще он им не был. Но время такое, что он чувствует. Можно. Это случится. Это должно случиться.
А Америке-то 20 лет Соединенным Штатам. Всего ничего. Молодая страна.
Он ее увидел. Я с интересом читал его впечатления об Америке. Они тоже очень любопытны. Просто не хватает времени все сказать. Но он понял и обронил такую реплику, что когда Америка появится в Европе, когда она придет по-настоящему в Европу, ну, так сказать, мало не покажется. Он не ошибался в этом. Прошло время, у него были друзья в Париже, они хлопотали за него. Те, кому он нравился, те, кто как-то с ним был связан, они за него похлопотали. Тем более, что здесь рухнуло революционное правительство, и он возвращается, он прощен. Он прощен, он возвращается и поддерживает сменившую революционное правительство директорию. Это достаточно циничное переходное правительство богачей, нажившихся в основном на революции, но он твердо становится на их сторону.
Коррумпированная до мозга костей, пожалуй, во Франции еще пока не было такое правительство, которое было бы так коррумпировано.
Они откровенно наслаждались результатами революционных достижений в экономическом и финансовом смысле слова.
Красиво сказали.
Все, что на их взгляд плохо лежало, они прибрали все. Любопытно, что об этом времени деятельности Толейрана, когда он опять по хлопотам всяких своих, прежде всего, благодаря мадам де Стальс, с которой он своевременно опять-таки сблизился, она его сблизила с Баррасом, очень видным деятелем времен директории, он в 1797 году стал министром иностранных дел. И вот потом, спустя долгие годы, когда мадам де Сталь с ним совершенно рассорится, а это, в общем, оставленная возлюбленная, такое не прощается, она сделала такое сообщение, что за 2 года в этой должности он в виде взяток получил 13,5 миллионов франков. Это, конечно, не документ, это не финансовый документ, но совершенно ясно, что вот он пришел к богатству. Все-таки выиграть в игорном доме в карточную игру – это ненадежно. Он нашел надежный источник обогащения. Толейран очень своевременно увидел Бонапарта. Заметил. Конечно, нельзя сказать, что его заметил один Толейран. И все-таки, еще не видя его, не будучи с ним знакомым, а получая только информацию о революционном генерале Бонапарте, ибо считалось, что он отражает удары врагов, все это в постреволюционном свете, что он как бы продолжает дело французской революции, еще не увидев его, Толейран о нем говорит: «Какой человек наш Бонапарт? Ему еще нет 28 лет, а над его головой все виды славы. Слава войны, слава мира, слава сдержанности, слава благородства. Он имеет все. Называет его гением вовсю. А лесть до знакомства и лесть, которая становится нормой после знакомства с Бонапартом. Он льстит Бонапарту, он льстит Жозефине, он угождает этой Жозефине. Когда ситуация Жозефины изменится, он будет сватать Бонапарта, оставившего Жозефину, например, за русскую принцессу. Это не состоится, но он будет этим заниматься. В 1799 году Толеран снова министр иностранных дел, там была у него пауза небольшая, после и участвует в подготовке переворота знаменитого, наполеоновского переворота 18-го Брюмера.
То есть своего благодетеля Бараса, который вынул его из безызвестности после Америки и назначил министром, он предает. Это вот такое, первое явное предательство, такое явное.
Он предает всех, всегда, везде, и он не считает, что предает. Он считает, что он просто кует свою карьеру, а в конечном счете обрамляет словами, что это на пользу Франции.
Это ему приписывали слова, хотя я не нашел нигде, что это он сказал.
Язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли.
Но это у нас любят говорить, а есть такая фраза, что предвидеть – это не значит предать.
Да. Он так себя и понимал. И как будет низвергнутый, погибающий Наполеон Бонапарт, скажет: «Я гибну от предательства». Толеран предал религию Людовика XVI, учредительное собрание, директорию. Почему я его не расстрелял? И это гениальный Бонапарт будет удивляться, почему он его...
Сам себе удивляться.
Потому что приспособляемость этого человека просто феноменальна. В 1802 году, уже будучи около Бонапарта, уже предложив своевременно стать ему первым консулом, все, началась дорога к коронации Бонапарта. Он рядом, он обожает Бонапарта, он пишет ему письма. «Я скучаю без вас, когда я вас долго не вижу». Вот как он предан Бонапарту.
Он старше его на 15 лет.
Да, и Толеран участвовал в подготовке конкордата с Римом о восстановлении во Франции католической религии. Этот, ну, растрига священник, этот недопустимый епископ теперь, когда ситуация изменилась, и когда во Франции правящие круги хотят вернуть ее в лоно церкви, он готовит этот конкордат, соглашение с римским папой. Он так хорошо этому содействует, что папа Пий VII в благодарность снял с Толерана отлучение от церкви. Тоже хорош, между прочим. Так отлучен или не отлучен? Ах, если услужил, так уже не отлучен. Более того, тот же папа дал согласие, дал церковное освящение браку Толерана. Толеран был
он
женат.
Он епископ.
Он снял с себя это облачение. В ходе революции он объявил: я больше не епископ. К тому же папа отлучил от церкви. Какой же епископ? И вот он хочет жениться. Сначала он не очень хочет. Он просто встречает женщину, которую, наверное, про которую единственную, он сказал и не раз повторил, что я ее люблю. Это госпожа Гран, некто, из ниоткуда. Вот прямо человек ниоткуда.
Найти ничего не удалось, в смысле, по происхождению.
Папа-чиновник. Папа-чиновник. Она родилась в Индии. Отец вот француз, но служит в датском таможенном.
Ниоткуда рядом человек с этим Толераном.
Про мать вообще ничего. Ни воспитания, ни образования. 15 лет ее выдают замуж за старика. Она сбежала от мужа в Англию, потом во Францию. И ее единственный капитал, ее немыслимая красота, она везде встречает покровителей, и с 1797 года она любовница Толерана. Только про нее он скажет: я ее люблю. Круги аристократические во Франции шокированы этим сожительством, и тогда сначала через Жозефину, потом к Бонапарту.
Как вы его называете? Император.
Да.
Что такое Бонапарт? Император.
В 804-м станет императором.
Да,
это он еще...
Хорошо, Наполеон. Хорошо, но уже не Бонапарт. Да,
Наполеон. Через два года, в 804-м, он Наполеон I. А конкордат в 802-м году с церковью. Итак, хлопоты... Вот за него хлопочут на этом уровне, как мы скажем сегодня, на уровне Наполеона Бонапарта. И тогда папа освещает этот брак с этой безвестной женщиной. Но он был не очень долгим, они все-таки потом просто разъехались, разошлись, через несколько лет расстались. Он потом знал, что она жила в Париже, что она умерла раньше него на несколько лет. Его это уже совершенно не волновало. Он просто пережил что-то вроде любовного чувства. Она тоже любила взятки, она тоже любила деньги, но она при этом еще была совершенно непросвещенная женщина. Итак, Талейран рядом с Бонапартом. Настолько, что... И у Бонапарта, видимо, пока нет мысли, что он может ему изменить, его предать, хотя они иногда раздражаются друг на друга, потому что трутся боками, как говорят в просторечии, очень близко. Бонапарт иногда проявляет излишнюю горделивость. В 1804 году он император уже, но вот перед этим происходит великое событие, которое опять организовывает Талейран. Это знаменитая трагедия убийства герцога Энгиенского. Последнего, ну, в тот момент заметного, самого заметного, не последнего, самого заметного отпрыска дома Бурбонов, королевского дома.
Очень популярного.
Да, Анри де Бурбон Конде. Его любили. Его любили. Он был симпатичен. Он жил в Германии. Он никого не трогал, как говорится.
Молодой
заговоров
парень,
да. Не плел. Молодой, красивый офицер. Его выкрали. Была проведена, можно сказать, десантная операция. Его выкрали на территории другой страны, на территории Германии. И практически без суда расстреляли во рву Винсенского замка. Талейран всячески толкал на это Наполеона. Говоря даже, что он готовил, герцог Энгиенский якобы, покушение на жизнь Наполеона. Абсолютная ерунда. Но в 1804-м, совершив вот эту трагедию, эту ошибку с убийством герцога Энгиенского, Наполеон считал это самым большим своим грехом. Все-таки Наполеон становится императором, дает Талейрану титул обер-камергера, он совсем близок к правящему императору. В 1806 году он получает, Талейран, княжество Беневент в Италии. Вот он уже и князь, но у него начались расхождения с Наполеоном.
Я так хочу сказать нашим слушателям, что по-французски князь – это принц, он принц Беневентский. Да, просто он уже как бы по титулу так
это как
мечта...
Бы... Как бы в составе правящего королевского семейства.
Да, да,
это вышло уже почти некуда. Но в мемуарах он напишет о Наполеоне. Он зашел на трон, замаранный невинной кровью, которая была дорога Франции в силу древних и славных воспоминаний. Вот какой перевертыш.
Наталья Ивановна, мне Кирилл пишет, спасибо ему, подлинную цитату, которую я сказал в оригинале. «Вовремя предать... Это не предать, а предвидеть», — сказал Талейран. Спасибо, Кирилл.
Он себя так видел. Он сам с собой не был наедине с собой никаким не предателем. Он просто считал, что он умный, деловой, разумный человек, который ведет разумную политику, строит свою карьеру, вопреки тому, что жизнь как бы готова была его обделить. В 1809 году Талейран уходит в отставку. Я так думаю, что он ощутил предстоящее падение Наполеона так рано.
Предвидеть.
Вот предвидел. Хотя прямых данных у него не было. Он, конечно, когда начнется поражение Наполеона в России, он скажет, Талейран, это начало конца. Это приписывается ему фраза, и, видимо, совершенно справедливо. Россия – это начало конца. Но до этого он без всякого сопротивления, чуть ли не с удовольствием, отправляется в отставку.
И Наполеон его отпускает, надо сказать.
Он да, уже они устали друг от
друга. Устали друг от друга, да.
Это есть признаки этого в мемуарах, особенно это заметно. И вот это самое начало конца. Талейран живет в Париже на очень широкую ногу. В его доме знаменитом, где потом было посольство какое-то в Париже, это громадный дом, 33 комнаты, с ним живут 33 комнаты, да. Хороший дворец. Да. Там в 1814 году в этом доме остановится, в доме Талейрана, Александр I,
да,
император
да, да.
России, у которого уже были связи с Талейраном. Итак, он в отставке как бы спокойно идет в отставку. Он видит падение, поражение, наблюдает поражение Наполеона. Он заводит связи с русским правительством, с
переписку, русской, скажем,
переписку.
Так.
Ну и, в общем-то, он становится кем-то вроде тайного агента. У него даже есть свои клички в этой тайной переписке. Он информатор русского правящего двора. Но что отшатнуло их потом от него, он очень довольно такой несветской манере попросил колоссальный займ ему дать, с тем, ну, что конечно. Он 1,5 миллиона, что да. он вернет при случае, когда будут более хорошие обстоятельства. Так с императорами не обращаются, и началось охлаждение. Но впереди у него его парочка звездных часов.
Да.
В 1814 году реставрация
Бурбонов. Да.
Бурбонов – это Людовик XVIII, брат казненного Людовика XVI. В 1815 году идет Венский конгресс, и по поручению этого Людовика XVIII, брата казненного короля, Толеран представляет на этом конгрессе страну, потерпевшую поражение – Францию. Кто он там? Революционер? Друг Наполеона, надо сказать, что во время знаменитых 100 дней Наполеона, он не перебежал обратно к своему былому хозяину, скажем так.
Да-да.
Он и здесь чувствовал, что это ненадолго.
Он так и сказал, это ненадолго, он устал, про Наполеона, он устал.
Он видел, что этого не получится. Но там, на Венском конгрессе, он заметен. Он суетится вокруг интересов Франции, он служит интересам бурбонов, и служит неплохо, он состязается с самим Меттернихом. То есть он доказывает там, что он дипломат, настоящий дипломат этого нового времени, дипломат, понимающий расстановку сил в Европе, дипломат, который знает в прошлом и удачи, и поражения. Ну, например, он предвидел неудачу наполеоновской экспедиции в Испании. Он, например, знал все тонкости взаимоотношений с Англией, не был чужд отношениям с Россией. То есть это профессионал, и это признают и те, кому он нравится, и те, кому он, может быть, не нравится. Во время Венского конгресса он еще раз выступил режиссером. И каким режиссером? Он предложил устроить в годовщину казни Людовика XVI, 21 января, траурную церемонию по поводу невинно убиенного Людовика XVI и Марии Антуанетты. Где-то в разгаре карьеры Наполеона Бонапарта он предлагал тому устроить праздник в день казни Людовика XVI. Теперь обстоятельства изменились.
Ну, изменились.
Теперь траурная церемония.
Правда же, изменились.
Он режиссер. Громадный катафалк установлен в Вене в соборе. По углам этого катафалка статуи аллегорические. Скорбящая Франция, плачущая Европа. Фигуры, символизирующие религию и надежду аллегорические. Хор в 250 человек исполняет реквием. И все это организовал великий. Он, наверное, в наше время стал бы режиссером, мог бы стать в Голливуде, если бы захотел. В результате Венского конгресса он, конечно, показал, что он профессионал, но взлетом, началом нового взлета его карьеры конгресс не стал. Наоборот, после Венского конгресса он на 15 лет оказался в отставке. Правящие круги Франции, монархические, прежде всего, круги, приближенные вернувшихся бурбонов, все-таки не простили ему революционного прошлого. Они использовали его в своих интересах на Конгрессе, но прошлого не простили.
Надо только сказать, что именно в 15-м году, вот сразу после Венского конгресса, он в честь своих заслуг стал вот первым премьер-министром Франции. Была введена должность. Первый премьер-министр Франции.
И короткое время он был очень счастлив.
Две недели.
Но потом ему заплатили. Бурбоны умели платить. Ему дали титул герцога Дино, да. Наследственного пэра Франции. То есть это была не отставка из забвения.
Пенсия.
Да. Нет, признание заслуг, декоративных, каких-то красивых, возможное участие в каких-то вот клубных, скажем, делах светских, да. Но без реальной власти. И все-таки, ведь это уже старый человек, в 76 лет он снова на службе, уже при Луи Филиппе, при после июльской революции 1830 года.
Которая свергла
во Франции.
Бурбонов.
Бурбоны свергнуты. Он опять не пропал. И он на службе Луи Филиппа, этого представителя орлеанской линии правящего дома Франции, он посланник Луи Филиппа в Англии. Учтен его опыт, ему 76 лет. Но, тем не менее, он вполне справляется со своими обязанностями. И только через 4 года в возрасте 80 лет он уходит по-настоящему в отставку. Последние 4 года жизни он не у власти, ни при какой власти. Он пишет те самые мемуары.
Знаменитые, советую читать всем.
Они хороши. Да. У него красивый слог, достаточно изящный, я бы сказала.
Ироничный.
Много шуток, много тонких высказываний. Ну, если вот в Париже говорили, что язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. Как он умел высмеять кого-нибудь. Но и на него. Какие карикатуры на него рисовали. Человек с 6 головами. Я разглядывал эти карикатуры с большим интересом. 6 голов, из каждой головы длинный такой язык. И на этом языке написано, кому в данном случае вот этот язык
он
служит.
Лежит.
Директории. В общем-то,
да.
Не зря это языки. Директории или республики, или монархии. Да. И что все это он. Один Толеран. Его уход из жизни был совершенно естественным. В соответствии с возрастом и здоровьем никакого страшного разрушения здоровья не было, хотя он всю жизнь хромой.
Он угас.
Перед смертью он покаялся перед церковью. Он все время улаживал свои дела. И загробные тоже. Он успел покаяться перед церковью.
Получил отпущение.
Да, получил отпущение. Сказать о всех своих недостатках и ошибках. И как бы подготовил свою дальнейшую карьеру в мире ином. К нему приехал попрощаться Луи Филипп, король.
Домой.
Со своей сестрой, которая очень покровительствовала Толерану. К нему на дом прибыла монаршая особа с ним попрощаться. То есть его уход из жизни соответствует всей предшествующей биографии. Все организовано, все продумано и все на высоком аристократическом уровне.
И я бы добавил такой факт, что вплоть до 1930 года по его завещанию в его гробнице было сделано стекло, и посетители могли смотреть на его мумифицированное лицо. Это такая, знаете, вот это было его завещание. Правда, потом в 30-м году перезахоронили.
Он говорил о том, что я останусь в истории, я останусь в памяти людей. При этом ведь он не говорил, каким. Я пыталась представить, каким он остался.
Вот такой у нас герой был Толеран. Мы сегодня меньше говорили о его дипломатических заслугах, больше о том, почему и как человек в эпоху революций, да, выживал и достигал посмертной разной славы.
И даже страшнее, в эпоху преодоления последствий революции. Ведь подумать только, директория – это попытка сохранить республику, постреволюционную, пост-робеспьеровскую, пост-якобинскую, потом снова монархия, какая придуманная Наполеоном Бонапартом, потом возвращение натуральной монархии.
И новая революция конституционная.
И везде этот человек.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».